по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! 736-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун — наша сегодняшняя эфирная команда. Я напомню некоторые основополагающие вещи о нашем проекте. Вы можете нас слушать, вы можете нам писать. Да, иногда спрашивают, как с нами связаться, как с нами пообщаться. Это очень просто. Просто напишите ВКонтакте, в Facebook, в тех группах, в тех сообществах, где вы нас смотрите и слушаете, и мы с удовольствием вам ответим. Чаще всего ответим в эфире, но, кроме того, активно отвечают и наши волонтеры, и наши добровольцы, которые участвуют также в этом проекте. Но главное, конечно, это даже не то, что вот вам ответим, не ответим. Естественно, постараемся, сделаем все от нас зависит для того, чтобы на те письма, на которые требуется ответ, ответить. Главное все же другое. Мы читаем Библию за 5 лет, от Бытия до Откровения, от начала до конца. И вот это главный смысл нашего проекта. Я объясню, почему я сейчас делаю такой акцент. Иногда действительно возникает желание пообщаться, задать какие-то вопросы. И эти вопросы для нас очень важны. Но существуют другие проекты, существуют другие программы, в которых мы обращаемся прежде всего к вопросам слушателей. Наша задача, и, собственно, 30 минут каждого нашего эфира, а мы как раз и тратим на то, чтобы решать именно эту задачу, заключается в том, чтобы читать Священное Писание, в том, чтобы понимать, познавать то, что говорит нам Господь. Ну и когда у нас возникают вопросы, когда у нас возникают, может быть, недопонимания, может быть, неясности, мы, естественно, отвечаем, мы, естественно, разбираемся, естественно, пытаемся понять. Я напомню, что мы читаем Библию за 5 лет, мы сейчас с вами в Ветхом Завете, в книге «Екклесиаста». И сегодня, собственно, у нас третья беседа по этой книге. Мы говорим о гигантском эксперименте, который ставит Соломон, Экклесиаст. Экклесиаст, собственно, по-гречески и означает проповедник. Этот эксперимент заключается в том, чтобы найти смысл жизни. Да, вот по сути Соломон именно этим и занимается. Он пытается разобраться, где в жизни то, ради чего стоит жить, где в жизни то, что действительно вносит в нее подлинность. Подлинный смысл, или даже скорее не вносит, а составляет подлинный смысл. Потому что вносит — это значит, ну вот смысла не было, а мы попытались его внести. А составляет — это значит, что смысл есть и изначально. И наша задача — не вносить его, а раскрыть его, найти, увидеть его. Собственно, вот об этом говорит Соломон. Но вчера, в связи с нашими комментариями, в связи с тем, о чем мы с вами беседовали, возник вопрос о сущности Библии. Помните, я говорил вчера о том, что есть две основные позиции по поводу того, какие люди писали Библию. Одни скажут, что это некие особые люди с особой праведностью, люди, которые принципиально отличаются от нас с вами. Другие скажут, что это такие же люди, как мы, но люди, которых при этом великий Бог поставил вот на это служение, дал им эту задачу. Дело не в том, что они, я не знаю, с нимбом ходят, да, над головой, а дело в том, что Бог им дал эту задачу, дал это поручение записать Его Слово. Собственно, это поручение они и выполняют. И вот мы исходим из того, что Библия дана Господом, дана Богом, написана Богом, через конкретных людей, через тех людей, которые были, вот которых он захотел призвать, да, которых он захотел поставить на эту функцию, которых он захотел поставить вот на это особое служение. И вот тут мы с вами подходим к тому, о чем пишет, например, в своем комментарии к вчерашнему эфиру Людмила Карпова, наша постоянная слушательница. Людмила пишет очень справедливую вещь. Вся Библия писалась под водительством Духа Святого. Так что слова Павла исходили от самого Бога. Совершенно точно. Все Писание богодухновенно, и полезно. Да, вот все Писание предполагается, что богодухновенны и полезны не только какие-то мысли Священного Писания, но и каждое слово Священного Писания. Потому что оно исходит от Бога, потому что Бог не ошибается, уж тем более Бог не заблуждается, уж тем более Бог не врет. И все Писание, каждое слово Священного Писания богодухновенно и исходит вот от того Бога, который и есть мерило праведности, и есть мерило справедливости. И вот дальше возникает очень важный и очень серьезный вопрос, к которому мне бы хотелось перейти. У нас есть, кстати говоря, вы можете найти в архиве на сайте theos.fm, правда, вам придется промотать очень далеко в архив по страницам Библии, аж в апрель 2017 года. А вот ВКонтакте, в нашей группе по страницам Библии, вы это найти сможете очень легко. Это наши вводные беседы. ВКонтакте, в нашей группе, в нашем сообществе есть плейлисты. И вот первый из них как раз вводные беседы. И там у нас 10 бесед, в которых мы... И было это, да, это было уже в апреле 2017 года. Это давно, да, вот по теперешним меркам давно. Там мы с вами говорили о сущности Священного Писания. Среди прочего. Да, мы говорили об изучении Библии, мы говорили о методологии, мы говорили о том, как подходить к Библии, но мы говорили также и о сущности Священного Писания. Я повторю некоторые вещи, чтобы вам не нужно было ради этого отправляться в архив, хотя, в принципе, дело это тоже полезно. Вот, я скажу сейчас вот о чем. Смотрите, у Священного Писания есть две природы. С одной стороны, это Божья природа, Божья природа Священного Писания. И с другой стороны, это человеческая природа Священного Писания. Кстати, само наличие двух природ, я думаю, не должно нас с вами удивлять. Вспомните, например, о двух природах Иисуса Христа. Он на 100% Бог и на 100% человек. Но поскольку Он Бог, Он не имеет греха. Да, Он жил на земле, Он был с нами, но он, и сейчас Он в небесах, и Он придет на землю, Он грядет снова, но Он безгрешен. И это очень важно. Теперь, это слово живое, да, тот, кто назван словом, в частности, в Евангелии от Иоанна, 1 глава. Теперь слово Божие, слово записанное, Священное Писание. Что с двумя природами? А вот что. С одной стороны, это слово, которое открыто целиком и полностью Богом. Все Писание богодухновенно. Каждое слово, каждая фраза Священного Писания в его подлинниках дана Господом, дана Богом. И каждое слово, каждая фраза в Священном Писании в переводе Священного Писания также богодухновенно в той степени, в какой она соответствует этому самому подлиннику. С другой стороны, Бог использовал для того, чтобы дать свое слово, дать свое Священное Писание, обычных людей, поставленных в необычные обстоятельства, получивших необычную благодать, стать носителями Божьего Слова. И вот тут есть две... А тут я буду упрощать те из вас, кто в теме, ну, так достаточно глубоко, сразу поймут, что я сейчас упрощаю. Упрощаю я просто потому, что у нас на этот разговор всего 20 минут, а уже меньше. А какие-то вещи очень важно озвучить. Все тонкости мы сейчас не озвучим все равно. Но если упрощать, то можно найти две такие крайние позиции. Одна позиция... И эта позиция очень распространена в мире, заключается в том, что в Священном Писании Бог ни при чем. Носители этой позиции скажут о том, что, ну вот да, были такие люди, которые имели какую-то особую чуткость. Да, Священное Писание вдохновенно, они не используют слово при этом богодухновенно, они говорят вдохновенно. Примерно так же, как вдохновенно, например, трагедия Шекспира. Вот Шекспир своим творческим гением дошел до определенного уровня, он пришел в определенный полет своего сознания. Вот, и тогда, соответственно, поскольку было вот это вдохновение, Бог начинает работать с этим конкретным человеком, будь то Шекспир, будь то Моисей. Если рассматривать Священное Писание с этой точки зрения, то, простите, Священное Писание становится просто произведением человеческой литературы. Вот, да, мировая литература и все. Ну, что Шекспир вдохновен, что Байрон вдохновен, что Моисей вдохновен, что Павел вдохновен. Да, вот. А это не христианское понимание. Более того, тогда Священное Писание теряет тот авторитет, который в нем заложен изначально. Ну, что получается? Вы можете поспорить с Шекспиром? Да, конечно, можете. А можете поспорить с Пушкиным? Ну, еще как можете. А можете поспорить с апостолом Павлом? Если так, то ответ – да. Тогда мы можем поспорить с апостолом Павлом точно так же. Более того, с ним еще больше поспорим. Потому что тогда Священное Писание оказывается не просто произведением литературы, а произведением древней литературы. Ну, что там эти древние могли знать, что там эти древние могли понимать. Тогда происходит еще одна вещь. Человек начинает выбирать для себя, что ему нравится в Священном Писании, а что нет. Я знаю людей, которые приходят на наши трансляции, на наши беседы именно с такой точки зрения. Они говорят, ну вот, да, мы Шекспира читали, Шекспира изучали, давайте Священное Писание изучать. Ну, примерно так же. И интересно, что этим людям на наших беседах бывает трудновато, потому что они вдруг видят, что мы подходим к вопросу с какой-то другой стороны, и они не вполне могут понять, с какой именно. Это одна крайность. Есть, однако, и другая крайность, которая проявляется среди некоторых сверхконсервативных христиан. Вот, причем я подчеркиваю, именно христиан. И крайность эта состоит в том, что они воспринимают Священное Писание как какую-то книгу, которую Бог буквально сбросил с небес. То есть есть даже такая теория, которую называют иногда теорией диктовки. Бог начинает диктовать пророку текст Священного Писания. Бог просто диктует, и пророк или автор Священного Писания, автор, который вот человеческий автор, да, становится как бы секретарем. Вот авторы Священного Писания как Божьи секретари. Тогда их личность не имеет никакого значения. Их личность просто растворяется в тексте Священного Писания. Кто это написал, неважно. Ну, правда, ведь, допустим, если взять современную аналогию, начальник и секретарь. Указание дает начальник личности секретаря, если это хороший секретарь. В этих указаниях нет. Задача секретаря просто записать и донести. Возможно, донести. Вот. То же самое и здесь. Значит, Бог дает свое слово, а задача авторов, людей, апостолов заключается просто в том, чтобы его записать. Интересно, что в этом взгляде есть определенная доля истины, применительно к некоторым библейским книгам. Ну, например, действуя через ветхозаветных пророков, Бог им иногда просто действительно говорил «напиши» и начинал диктовать. То же самое в заповедях, в законе Моисеевом. Бог дает совершенно конкретный закон и просто начинает диктовать. И тогда Моисей действительно выступает как такой секретарь. Но интересно, что даже, я скажу это так вот в кавычках, даже секретарь Моисей вдруг начинает спорить с Богом. После инцидента с золотым тельцом Бог говорит, я истреблю этих людей, я истреблю этот народ. И Моисей заступается за свой народ. А Моисей взывает к Богу. Он взывает к Богу о милости, и Бог меняет свой замысел по молитве Моисея. Или Моисей своей молитвой проник в самую глубь Божьего замысла. Он видел не только Божий гнев, он видел Божию любовь. Получается, что никакой Моисей не секретарь. Моисей нечто большее. Но кто же он тогда? Он автор, один из авторов, да, первый главный автор – это Бог, но Моисей – один из авторов Священного Писания. Итак, мы отметили две крайние позиции. В одном случае автор Священного Писания – это человек, который доходит до такого духовного прозрения, духовного озарения. Другая сторона, другая грань. Автор – это просто, или человек в данном случае – это просто секретарь, а автор – это Бог, который их особым образом открывает через человека, открывает через людей свою волю. Читая Священное Писание, мы видим, однако, нечто принципиально иное. Да, авторы иногда бывают секретарями, но авторы оказываются Божьими людьми, людьми, которые внимательно прислушиваются к Богу, людьми, которые молятся, чувствуя, видя, понимая Божью волю. Более того, мы видим личность каждого из авторов. Прочитайте четыре Евангелия. Одни и те же события, одно и то же повествование, но особенно в первых трех Евангелиях. Но насколько по-разному оно записано, насколько отразилась авторская специфика, авторская личность в этом повествовании. Бог не уничтожает личность автора, Бог действует через личность автора. Когда мы с вами читаем, например, послание, второе послание Петра в оригинале, на греческом языке, мы видим, как плохо оно написано с языковой, с лингвистической точки зрения. Сейчас я смотрю здесь комментарии. Ну, давайте это, к этому тут привет. И привет, это здорово, спасибо большое. Вернусь к теме. Так вот, отразилась личность автора. Апостол Петр пишет по-гречески так, как пишет человек, который изучил иностранный язык. То есть для него родной язык не греческий, для него родной язык арамейский. Он пишет по-гречески. Но это как, например, ну, я не знаю, я изучал когда-то испанский, но если я сейчас начну писать по-испански, в смысле языка я напишу хуже, чем Петр написал по-гречески. А Павел пишет по-гречески великолепно, а Лука пишет по-гречески великолепно. Это что, значит, что Бог к моменту написания второго послания Петра разучился по-гречески писать, что ли? Да нет, конечно, он не разучился писать. Он просто действует через человека при всех его особенностях, при всех его ограничениях, донося безошибочное, безупречное Божие слово. Вот ровно то, что Бог нам хотел сказать, Он нам и сказал. Знаете, как я как-то слышал вещь, которая меня очень-очень поразила, и слышал я это еще в юности, когда очень трепетно относился к языковым ошибкам в речи проповедников. Вот, и я начинал говорить, что ну вот, если человек так плохо говорит по-русски, он путает ударения, у него там всякие, там, я не знаю, ненависть, злоба и так далее, то что его слушать, что он хорошего может сказать. А мне один знакомый сказал: слушай, ну смотри, Петр во втором своем послании делает ошибки в греческом синтаксисе. Но ты же не скажешь Петру: Петр, ты тут с греческим синтаксисом напутал. Что ты можешь сказать? Нет, потому что через него говорит Бог, потому что через него действует сам Бог. Вот это как раз и есть богочеловеческая природа Священного Писания. Богодухновенность состоит как раз в том, что великий праведный Бог действует через людей, авторов Священного Писания, и, не уничтожая, не отрицая их личность, действием Святого Духа делает так, что в результате получается безошибочное, полностью авторитетное Божие Слово, полностью авторитетное Священное Писание. И там, например, написано, что да, человек, который выносит Бога за скобки, начинает чувствовать, что все суета. Но рядом, ну как рядом, в Новом Завете, апостол Павел, который говорит: «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Так как же? Все суета, суета, томление духа по Экклесиасту? Или жизнь Христос, а смерть приобретение по апостолу Павлу? А вот и то, и другое, в зависимости от того, каковы наши отношения с Богом. Я понимаю, что сегодня не почитал ваши комментарии, пытался, но со временем у нас сегодня очень-очень плохо, но тем более, что вот эту фундаментальную вещь нужно было сегодня озвучить. Давайте обратимся к Господу в молитве, будем читать книгу Экклесиаста, ну и ваши письма, ваши комментарии почитаем уже в завтрашнем эфире, Бог даст. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобой сейчас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас по Твоему Слову. Мы благодарим Тебя за то, что через обычных людей Ты, великий Бог, дал свое безошибочное, безупречное, непогрешимое Священное Писание. Мы благодарим Тебя за то, что Ты таким образом открываешься нам сегодня. Мы просим Тебя, Боже, дай нам познавать Тебя, дай нам приходить к Тебе, дай нам меняться по Слову Твоему. Да будет Тебе честь и слава и хвала. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 736-я беседа у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Экклесиаст». И мы видим, что Соломон, сын Давида, ставит огромный и уникальный эксперимент. Он мог себе это позволить, он живет в Иерусалиме, он царствует в Иерусалиме над Израилем. Я напомню, что Израиль в то время еще един. После Соломона он уже распадется, это единство кончится. Но в то время Израиль един. А дальше Израиль имеет богатство. Более того, сам Соломон известен своей мудростью, мудростью, которую он получает от Бога. И однако к концу жизни Соломона над ним возобладало то, что, в общем-то, не должно было бы возобладать. Его даже предупреждали по этому поводу. Царь израильский должен был остерегаться этого. Царь не мог собирать себе колесниц, он не мог собирать себе жен. Соломон делал и то, и другое. И, в принципе, распад Израиля мог бы произойти и при нем. Не произошел по одной причине. Потому что Бог проявил милость к нему, за отца его, за Давида. Собственно, мы с вами читали об этом в книгах царств. И здесь, вот уже в последний период жизни Соломона, Соломон ставит огромный эксперимент, он смотрит вокруг, он смотрит на все доступные для человека того времени виды деятельности. И он пытается найти счастье, он пытается найти смысл жизни. И мы с вами видели в самом начале первой главы, Соломон приходит к мысли о том, что все суета-сует, и он начинает смотреть на различные сферы деятельности. Наука, причем это естественные науки, мы видели, что познания Соломона существенно опережают его время. И дальше, собственно, то, к чему мы подошли в прошлый раз, это философия. Первая глава, 15 стих. «Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать». Человек, который говорит о том, что вот мы можем с вами исправить человеческую природу. Давайте ее исправим, давайте ее улучшим. Оказывается, что все это бесполезная трата времени и бесполезная трата ресурсов. На протяжении истории человечества, особенно в последние века этой истории, люди неоднократно предполагали, что если мы вот сделаем с человеком то-то и то-то, то человек изменится, общество станет другим. Многие предполагали, да и предполагают до сих пор, это, собственно, со времен так называемой Великой Французской революции, что если дать человеку образование, то человек станет лучше. Вот берешь этого грешного человека, образовываешь его, и вот он станет лучше, он перестанет быть грешником. На самом деле достаточно быстро выяснилось, что в результате у нас получается образованный грешник. Негодяи, кстати, бывают самым разным уровнем образования, как совершенно необразованные, так и с кандидатскими и докторскими диссертациями. А потом еще начинается выяснение по поводу того, писал человек сам эту диссертацию, или он ее у кого-то спер. Почему так? Почему это происходит, если образование действительно должно давать ответы на вопрос? Дело в том, что образование не дает счастья. Образование не дает подлинной радости. Если бы оно это счастье, эту радость давало, мы бы могли, например, понаблюдать, что студенты-пятикурсники более счастливы, чем студенты-первокурсники, а кандидаты наук оказываются более счастливыми, чем те, кто, как принято говорить в этом сообществе, еще не остепенились. Если бы это было так, то мы бы могли сказать: «Во, давайте мы будем возрастать в учености, и тогда все будет хорошо». Но сказать мы такого не можем. Еще один способ, еще один путь, который мы также встречаем, еще один ответ на вопрос о том, как стать счастливым, заключается в следующем. Вот ты будь богатым, да, нужна экономическая стабильность, нужно богатство, и тогда ты станешь счастливым. Опять-таки, для кого-то ученость, для кого-то богатство. Ну, мы еще к этому подойдем. Но Соломон был богатым человеком, и никакого счастья он в этом не нашел. Впрочем, давайте по этому поводу вернемся прямо к тексту. Это Экклесиаст, 1 глава, 16 стих. «Говорил я сердцем моим так: вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал я, что и это томление духа». Мы сейчас продолжим это читать, но задумайтесь. Соломон богат. Соломон имеет мудрость. Соломон решает: а разберусь-ка я в том, как устроен этот мир. Я еще раз повторю то, о чем говорил в нашей прошлой беседе. Проблема не в самой мудрости. Мы ни в коем случае не призываем вас бросить обучение и остаться неучим. Проблема начинается, когда человек предполагает, что эта мудрость, эта ученость даст ему удовлетворение. Вот если я буду больше знать, тогда я буду более счастливым. Ровно так же, как проблематично утверждение, что если у меня будет больше денег, я буду более счастливым. Кстати, ровно так же проблематично утверждение о том, что общество, в котором больше равенства, равноправия, становится более счастливым по самым разным причинам, в которые я сейчас не буду ударяться. Но получается, что вот все эти попытки обрести счастье, обрести гармонию без Бога, эти попытки ни к чему хорошему не приводят. Иногда говорят: ну, смотрите, ведь молодежь последнего времени, молодежь вот нашего уже времени, она просто стала более пытливой, поэтому им сложнее бывает слушаться родителей. Они чаще оспаривают то, что говорят учителя. Однако почитайте тексты древних. Вы увидите, что в разное время было то же самое. Это как раз возвращение к тому, о чем мы уже говорили. Нет ничего нового под небесами. В разное время молодые люди оспаривали то, что говорили люди более взрослые или люди пожилые. Ничего нового здесь нет. И вот 18 стих. «Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Иногда этот текст читают так иронично. Я знаю человека, который очень любит цитировать этот 18 стих. У него диалог выглядит примерно так. Он подходит к студенту и говорит: ну что, учишься? Угу, учусь. Тяжко? Угу, тяжко. И дальше человек цитирует: потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Понятно, что в данном случае стих цитируется вне контекста и цитируется все-таки шутливо. Человек не имеет в виду то, что говорит. Это не про то, что надо перестать учиться. И все же определенная доля истины здесь, конечно, есть. Смотрите, мы с вами уже отметили, что если бы знания давали удовлетворенность, если бы знания давали счастье, то пятикурсник был бы счастливее в принципе, да, чем первокурсник. А кандидат наук был бы более счастливым, чем пятикурсник. А самый счастливый – это доктор наук, и самый счастливый – это академик. Мы с вами понимаем, что это так не работает. Однако, с другой стороны, знание порой действительно дает головную боль. Один мой знакомый математик рассказывал мне и говорил примерно так. Он говорит: ты знаешь, мне порою болит голова от
таких математических задач, которые меня реально волнуют, которые моя жена, ну, не поймет вообще. Она не просто не поймет, в чем задача, она даже не поймет, о чем вообще речь. Она не поймет этих терминов, она не поймет формулировок. И он говорит, как я завидую своей жене. Но это не про то, что не надо заниматься, это не про то, что не надо учиться. Это совершенно конкретная констатация факта о том, что знание действительно порой приводит к головной боли. Особенно, когда на основе этих знаний нужно делать выбор. Я хочу напомнить, например, предостережение, которое мы найдем уже в Новом Завете, о том, чтобы немногие становились учителями. Потому что учителя получат больше осуждения. В чем смысл этого предостережения? Да в том, что если мне многое дано, то с меня многое и спросится. Ну, то есть, если я не имею богословского образования, если я не имею опыта чтения, изучения Священного Писания, чтения соответствующей литературы и так далее, то я могу позволить себе какие-то вещи, которых я сейчас, вот в своем теперешнем положении, позволить себе уже не могу. При этом есть люди, которые блестяще знают, ну, например, древние языки, древнегреческий, древнееврейский и даже арамейский язык. И с них спрос еще более серьезный. Потому что я могу, например, сказать, знаете, я вот в этом не разбираюсь. Я вот этот вопрос не изучал. Дайте мне посмотреть. А человек изучал этот вопрос. Или человек, по крайней мере, имеет инструменты для того, чтобы изучить этот вопрос. И у такого человека головной боли, конечно, больше. Один пастор церкви рассказал мне, он говорит, знаешь, я знаю о прихожанах нашей церкви такие вещи, которых я совершенно искренне предпочел бы не знать. То есть я не хочу это знать об этих людях. Я предпочел бы просто вычеркнуть это знание из моего сердца, из моего разума. Но не могу, оно у меня уже есть. И он говорит, и я иногда, поверишь, просыпаюсь ночью и не могу уснуть. Я думаю о конкретных людях, я думаю о конкретных ситуациях в их жизни. А что, если бы я об этом не знал вообще? Вот задумайтесь на минутку. Итак, философия, увеличение знаний, умножение знаний – это штука полезная. Мы должны понимать, как устроен Божий мир. Бог дал нам для этого все необходимое. Дал нам, например, разум для этого. И наше дело – пользоваться разумом, а не откладывать его куда-то на полку. Это баба-яга зубы на полку клала. Мы с разумом поступать так не имеем права. Все это хорошо, но не думайте, что изучение, исследование сделают вас счастливым. Сейчас я узнаю, что такое, что вдруг изменит всю мою картину мира. Без Бога это невозможно. А дальше продолжается эксперимент Соломона. Соломон ведь не только мудрый, Соломон еще и богатый. Как-то мы шли с женой по торговому центру. Я говорю, слушай, а как бы ты себя чувствовала, если бы могла купить вообще все, вот в принципе все, что ты хочешь? Вот все. Она говорит, я не знаю. Я вообще не представляю себе, как это. Так вот, у Соломона было именно так. В контексте того времени, в контексте Израиля того времени, он мог купить все. Причем и материально, и нематериально. С одной стороны, у человека было много денег. У человека была целая сеть того, что сегодня мы называем контрагентами. Он мог размещать заказы, он мог взаимодействовать с другими людьми. Ему, например, с Ермонской горы привозили снег для того, чтобы сделать холодильник того времени. То есть продукты должны быть охлажденные. Никак иначе это сделать было нельзя. Ему нужно было привозить этот самый снег. Собственно, этим и занимались. Теперь многие говорят, ну вот, сегодняшнее время... Это время сексуальной свободы, свободы взаимоотношений. Послушайте, дорогие специалисты по сексуальности. У Соломона была 1000 женщин. Я считаю сейчас вместе и жен, и наложниц. Вот 1000. И он мог выбирать каждый день, если хотел, и несколько раз в день, какую из них он предпочитает. Кто из нас может посоревноваться с Соломоном в понимании женской природы. Ну, хотя бы с этой даже точки зрения.
по страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот продолжается этот грандиозный эксперимент Соломона. И он рассказывает о результатах своего эксперимента. Это первые 11 стихов 2 главы. «Сказал я в сердце моем», читаем мы в первом стихе, «да, испытаю я тебя весельем и насладись добром». Но и это суета. Веселье, увеселение с одной стороны, и добро, богатство с другой стороны. Сейчас мы, кстати, увидим как раз то, о чем уже читали, что то, что было, то и будет. Давайте посмотрим, какие были увеселения. Второй стих. «О смехе сказал я, глупость, а веселье, что оно делает?» Знаете, сегодня есть целые радиостанции, телевизионные каналы, задача которых смешить. Вот смешить 24 часа в сутки. Стендаперы, которых становится все больше и больше. И знаете, к чему пришел Соломон? Конечно, можно похохотать какое-то время. Конечно, можно отвлечься. Но отвлечься в данном случае именно это ключевое слово. Потому что это не навсегда и даже ненадолго. И потому что в конечном счете Соломон опять приходит к тому, что уже было. Он рассказывает о своем эксперименте более конкретно. Это как дневник эксперимента. «Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое. И между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей». То есть он видит, что жить-то людям недолго. Ему было сказано по поводу вина, и мать его говорила, да, мы с вами читали об этом, среди прочего, в книге «Притчи Соломоновых». Вот не увлекайся вином, да, не занимайся, не упивайся. И Соломон говорит, а я все-таки попробую, я все-таки посмотрю, что будет. Это эксперимент. Вот Соломон действительно в данном случае экспериментатор. И эта книга как гигантский такой дневник эксперимента. «Вздумал я в сердце своем услаждать вином тело мое». Опять-таки, он очень четко понимает, что это только про его тело. «И между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости». То есть, вот мне сейчас вспоминается такая фраза, вот вроде бы из школьного сочинения, но эта фраза передается из уст в уста уже много лет, про то, что одной ногой Державин стоял в могиле, а другой приветствовал подрастающее поколение. Вот он фактически здесь говорит о том же самом. «Мое сердце руководилось мудростью, а вот для тела, далее тело свое, я решил придать глупости. Я решил поставить эксперимент над собой для того, чтобы понять, как, в принципе, люди живут». Кстати, я на минутку скажу еще вот о чем. Ведь пил он точно не дешевку какую-нибудь. Он мог позволить себе лучше. Почему я об этом говорю? Иногда люди рассуждают так. Ну, да, я, конечно, ездил в разные страны. Я не испытал такого удовлетворения. То есть, конечно, было прикольно, было здорово, но настоящего удовлетворения не было. Почему не было? Да очень просто. Потому что я должен был бы приехать в пятизвездочный отель, и тогда там бы было все круто. А я был только в трехзвездочном или только в четырехзвездочном. Вот там все круто не было. Там вот не было одного, другого, третьего. А если добавить, что называется, уровня, добавить престижа, добавить шика, да? Ну вот я на самолете перелетел через Атлантику, ну и мне, в общем, не очень понравилось, но не очень понравилось, потому что я летел в эконом-классе, а не в бизнес-классе. Если классом повыше, то все будет по-другому. Вот читая Соломона, мы можем понять, что не будет оно по-другому. У Соломона было все, что можно себе представить. И дальше он рассказывает об этих делах конкретно. «Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники». Ну, то есть он не один дом даже построил, и не один виноградник. Да, говорят, помните, что каждый человек должен, что там он должен, ага, построить дом, посадить дерево и написать книгу. Слушайте, Соломон сделал и то, и другое, и третье, причем все это во множественном числе. И много домов, и много даже не деревьев, а садов, и несколько книг. Вот он это сделал. То есть всякое рассуждение о том, что, ну, я пытался, наверное, у меня был уровень не тот, и поэтому результат не такой. Всякое такое рассуждение разбивается о реальность книги «Экклесиаст». Читаем дальше. «Устроил себе сады и рощи». Обратите, пожалуйста, внимание на множественное число. Опять-таки много. «И насадил в них всякие плодовитые дерева». То есть и такие, которых в Израиле, в принципе, не было. Хотите экзотики? Есть у меня. Да? Вот, хотите чего-то особого? У Соломона все это было. Все это он себе устроил, все это он себе насадил. 6 стих. «Сделал себе водоемы для орошения из них рощи». Давайте мы на минуточку здесь остановимся. Вот водоемов-то в то время было мало. Он насадил рощи, здесь написано произращающих деревья, да? И вот нужно было как-то все это орошать. И это не тривиальная задача. Это не просто взял, выкопал яму, или там взял, выкопал колодец, вот он. Нет, это огромная работа. И другие, видя эту работу, видя то, что устроил Соломон, могли сказать: ничего себе. Вот у человека должно быть чувство удовлетворенности. Должно быть, да? Правда? Вы уверены? 7 стих. «Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме». Иногда здесь спорят по поводу того, что значит «у всех». Вот, имеются в виду все цари или все люди. То есть вот у всех у кого. Но, честно говоря, для понимания данного фрагмента ответ на этот вопрос не важен. Соломон просто говорит о том, что у него были и слуги, и служанки, был рогатый скот, и было больше, чем вообще в принципе у кого-либо. То есть у царей, у всех, неважно, было очень много. То есть Соломон доходит до высшей точки того, что можно было себе представить для его времени. Опять, сейчас мы могли бы посмотреть и по-разному оценить все это. Но нужно же смотреть с точки зрения того времени, того контекста. Перенося на минуточку все это на современную нашу жизнь, скажу так. Вот как будто Соломон говорит: у меня лучшие машины, лучшие компьютеры, лучшие гаджеты и жена красавица. То есть мне нечего больше желать. Вы помните, как выглядят люди, которым нечего больше желать? Не помните? А почитайте Соломон. 8 стих. «Собрал себе серебра и золота, и драгоценностей от царей и областей». Давайте на минутку остановимся. В областях, в провинциях были местные царьки. Тут вот какая важная есть деталь. Собрать все это богатство можно было либо войной, ну, если это богатство от других царей, либо добровольно. Войн для обогащения Соломон не вел, да и в принципе это было мирное время в истории Израиля. Значит, добровольно. Значит, эти люди принимали его авторитет, они посылали ему богатство. Кстати, это абсолютно подтверждается, когда мы читаем описание правления Соломона в книгах царств. То есть все это у него было. Идем дальше. А дальше культура. Ну, не только же экономика, не только же богатство, не только же политическая власть и политическое влияние. Вот эти подношения от царей – это, конечно, результат политического влияния. А дальше культура. А вспоминается Филатов, да, в его сказке про стрельца, он говорит: все же какая-никакая, а культура вам нужна. Вот никакая-никакая, а вот культура. «Завел у себя певцов и певиц, и услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия». То есть вот у него были такие музыканты, которые могли бы взять все музыкальные награды того времени. И певцы, и певицы, и услаждение для человека, музыкальный инструмент, музыкальное орудие. То есть у него был и хор, и оркестр, и солисты, и ансамбли. И там не нужен был никакой художественный совет. Там Соломон все фильтровал, все оценивал. Думаю, что вкус у него был и неплохой. Это тоже часть его эксперимента. Он говорит в начале, да, о том, что вот он решил попробовать. Вот как это? А что, если у меня будет все? Вот это ключевой вопрос Соломона. И это ключевой вопрос книги «Экклесиаст». А что, если у меня будет все? 9 стих. «И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме». Опять-таки вопрос, кого здесь считать, да? Скорее всего, царей. Но, возможно, и в принципе он говорит о себе как о самом богатом в Иерусалиме. В принципе, да, вот Давид был богат, но Давиду приходилось вести войны. У Давида были проблемы, в частности, с сыном Авессаломом. У Давида были проблемы с неприятелями. И там ситуация была такая, что, да, с одной стороны богатство, но с другой стороны некая незавершенность. А у Соломона-то и богатство, и завершенность. Еще особый дар, который он получил от Бога. «И мудрость моя прибыла со мною». Понимаете, вот это его положение. Помните, я рассказывал вам сегодня о разговоре, который у меня был с женой. Идем мы по торговому центру, и я говорю, представь себе, что ты можешь купить все, что хочешь. Вот это Соломон. А вот что он говорит, 10 стих. «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долью от всех трудов моих». То есть я смотрел, я так решил, я решил попробовать. Кстати, тут есть один интересный нюанс. Если помните, а те, кто не помнит, найдите, пожалуйста, в архиве эти программы. Когда мы читали книги царств, мы, в частности, задались одним вопросом. Почему Соломон не снижал налоги в Израиле, хотя, в принципе, военные кампании кончились? Строительство можно было бы также приостановить. Налоговое бремя, из-за которого отчасти потом и произошло разделение государства, можно было сократить уже тогда при Соломоне. Почему он этого не сделал? Я тогда начал отвечать на этот вопрос и сказал о том, что более полный ответ мы увидим в книге «Экклесиаст». А вот поэтому, 10 стих, «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих». То есть он фактически говорит: да, я тратил на это деньги. Это были деньги моих подданных, это были деньги моей страны. Если сказать, вот человек, который ни в чем себе не отказывал, да, или человек, который умеет и может, дано ему жить по принципу «живи и ни в чем себе не отказывай», то это как раз он, это совершенно конкретно Соломон. Это его жизнь, это его огромный эксперимент. Чем завершился этот эксперимент? Я прочитаю 11 стих, но комментировать мы будем его уже в следующий раз. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Представьте себе, что человек написал книгу, и не одну, защитил диссертацию, и не одну, сделал какое-то новое изобретение, и не одну, а потом смотрит и говорит: все это суета. Почему? Какая альтернатива? Об этом поговорим в следующий раз. Пока, всего доброго, и да хранит каждого из нас.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.